Здравствуйте, Шабатов, Агутывох, хорошей недели. У нас 199-й урок по Мишле, мы находимся. В главе 22, предложение 20. По-русски он звучит. Наверное, надо чуть-чуть раньше начать, просто чтобы вспомнить. «Преклони ухо твое, слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, ибо приятно будет, если сохранишь их в себе, и все они утвердятся на устах твоих, чтобы во Всевышнем была твоя опора, и научил я тебя сегодня». «Не писал я тебе трижды с советами и знанием, чтобы поведать тебе истину, слова правды, чтобы ты передал изречение правды пославшим тебя». Я сразу прочитал несколько пасуким, но главный пасук, с которым мы начинаем, это пасук номер 20, это продолжение, просто поэтому я ушел чуть раньше. Говорит Шломо Амелех. «Гало катавти лыха шлишим бэма отсот вэдаат». «Разве не писал я тебе трижды с советами и знаниями?» Объясняет Мальбим, о чем идет речь, что такое писал трижды. Он говорит, как сказано, «Ваидабер шлош талафим машаль». Про Шломо Амелеха сказано, что Шломо Амелех был очень умным, и, кроме всего прочего, он написал 3000 примеров. Машалим, слово Мишле происходит от слова машаль, примеров, из которых можем выучить какие-то слова мудрости. И он написал 3000 машалим. И говорит Мальбим, что Сефер Мишли, она разбивается на три части. Мы это уже читали у Гаона Мивильна. И об этом сказано, что я написал тебе трижды свои советы, что все они наполнены советами Лацмеха, для каждого человека, для тебя самого, как тебя себя вести. Ведат, и также здесь есть дат, знание, льет лаха идея брура, чтобы у тебя была четкая идея, четкое познание, лельмот леламет атахерим, как обучать других. «Венегит маасот амар лагудейха». И относительно советов написано «я тебе их сообщил». А про дат, про знание написано «легашив», чтобы ты мог ответить. «Лиламет дат» – обучать кого-то знание, чтобы ты мог ответить на те вопросы, которые у других людей появятся. А относительно тех советов, которые ты должен принять, написано, что Шломо Амелех их сообщил. Окей. Гагро. Таким образом, Мальбим объясняет, что сообщил трижды, это три книги Мишлей, о которых сказано, что Шломо Амелех себе трижды сообщает законы, советы и законы знаний. Агро идет по другому пути и говорит, вот я написал себе трижды. Трижды – это тройная часть Торы. Что такое тройная часть Торы? Он приводит Гемору Шаббат, которая говорит, «Брих Рахмона – Деяхи фарает летая. Благословен Всевышний, который дал нам Тору через три, через цифру три». И объясняет Раша, что такое цифра три. Тора, Навим, Ктувим. Тора, пророки и Писания. Вот. Здесь Гаон объясняет, что я дал тебе трижды. Это три, тройная Тора. То есть Тора, пророки и Писания. И приводит эту гемору в доказательство того, что именно это имеет в виду Шломо Амелех. И он говорит, что это было дано бамаацот ведаат, это было дано через советы и даат. Даат – это Тора, советы – это пророки. Зогар приводит, что пророки называются советчики, и это то, что сейчас нам приводит здесь Гаон Мивильна. И слово маацот включает в себя, вот это слово советы, включает в себя и пророки, и писания. Шней дворим – две вещи, которые содержатся в понятии эца, в понятии совет. Одна вещь, что Жакодыш Баругу дает совет, то есть он говорит с человеком через пророка и дает ему совет. Вторая вещь, что Кодыш Баругу не говорит лично с человеком через пророка и с людьми, но он дает в сердце человека какой-то совет, который человек может воспринять, который называется Руах Акодыш. Руах Акодыш – это не пророчество, но это какая-то вот такая мудрость Сиута Дешмая, которая спускается от Всевышнего, которая дает через разум человека понять, как правильно воспринять какую-то ситуацию, как правильно себя вести, как правильно ответить на какой-то вопрос. И это два вида советов, которые даются, поэтому слово «маацот» здесь написано во множественном числе. «Дат» написано, это «дат Торы», знание Торы, оно написано в единственном числе. А слово «маацот» написано во множественном числе для того, чтобы сказать, что оно дается двумя путями. Путями пророчества и путями Руаха Кодыш, который спускается к человеку и помогает ему через изучение Торы постигнуть истину. И это то, что Хахамейну, Зихрона Леброха, наши мудрецы, они бы Руаха Кодыш они мехатшим, обновляют какие-то вещи, связанные с Торой, и через изучение Торы, благодаря Руах Кодеш, благодаря помощи Всевышнего, приходят к какой-то галахе, к какому-то совету, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Вот, и если пророчество сейчас, как мы знаем, отсутствует по ряду причин, связанных с нами, то Руах Кодеш остается внутри Ешивот, внутри Талмидей Хахоми, которые сидят, учат Тору, спорят друг с другом, и Дерих Руах Кодеш Шабалибам, через Руах Кодеш, который есть у них в сердцах, приходят к пониманию того, что хочет Творец. И это то, что здесь говорят Маацот, то есть Маацот – это Бам и Цот, в них содержатся советы, которые находят, которые дает Всевышний. Вот. Окей, здесь в Ктафьят, в рукописи Гаон чуть-чуть дополняет, но, в общем, то же самое. Теперь есть еще некий аспект, который Гаон Мивильна объясняет, но очень сильно через намек, который остается, ну так, не до конца объясненным, как многие вещи, которые объясняет Гаон через Ремес, пишет здесь курсивом. Он говорит, маацот – это клайот, почки, в конфей эрея, и кусочки отдела легкого, что там находится, через них приходит Руах Кодеш и Навуа, через них приходит Руах Кодеш и пророчество. Вот, это вещь, которая понятна, что не очень понятна, но мы все знаем, или не все, но слышали, наверное, Мидраш, который говорит, что Авраам Авину, когда он открыл Всевышнего, то Хакодеш Брагу клает шель Авраам Авину, почки Авраам Авину, они научили его правильной Торе. Это понятно, что это ремес, поскольку почки служат немножко для другого, но суть почек – это фильтры, которые есть внутри человеческого тела, которые делают брейру, как брейра по-русски, выбор, нет, это плохо, выбор, мне тоже не нравится слово, они миварарим, они отсеивают, решают, что куда относится, они рассеивают разделение, которое разделяет какие-то вещи, то, что должно остаться в организме, то, что должно выйти из организма. И, по сути, большая часть того, что делает человек в этом мире, это малаха, которая называется брейра, которая называется разделение. То есть человек фильтрует, он получает какие-то вещи из этого мира и должен отфильтровать, какие вещи остаются и какие должны выйти наружу в качестве отходов, в качестве того, что является лишним. Поскольку больше, не больше, я не знаю, какая-то часть этого мира, я не знаю, что больше или меньше, но какая-то часть этого мира человеком должно быть переработана для того, чтобы использовать это на службу Творца, может быть, это большая часть, может, нет, по-разному, в разные моменты. И какая-то часть этого мира должна быть отфильтрована, чтобы она не осталась у человека в организме, чтобы она вышла наружу. Так вот, эти фильтры, о которых идет речь, они в качестве ремеза, в качестве намека, они называются почки. Это то, что фильтрует, что выходит из организма, а что остается внутри. И Авраам Авину с помощью вот этого фильтра смог понять, какая часть материального мира должна быть, как использована на службу Творца. Рея – это когда человек дышит, и он тоже перерабатывает с помощью дыхания, обогащает кислородом. Легкие обогащаются, кровь обогащается с помощью кислорода, и то, что становится необходимым для жизни, сердце перегоняет, а главная часть человека – это кровь, это его душа. Душа это называется кровью, это остается в человеке и дает систему жизни для тела, это то, что связывает тело и душу человека. Так вот, этот фильтр под названием клайот, и эта система насыщение кислородом, дыхательная система, называющая конфейриот, это те вещи, которые сравниваются с пророчеством из Руах Кодеш. Руах Кодеш решает, что должно остаться, что выйти. Пророчество решает, что должно быть принято извне, через рею, через душу, что какая часть души должна соединиться с телом. И вот говорит Гаон, что здесь, когда мы говорим о том, что я тебе говорю, что есть... уже трижды тебя повторил и дал тебе советы и дат, то советы и дат – это то, что воспринимается от Всевышнего виденного А, это легкий, и дат, который, другой вид советов слегка, который должен отсеять и показать, что должно остаться, а что выйти, это клайот. Даже дат, я оговорился, клайот и рея соответствуют двум видам эцот, навуа и руах а кодеш, а дат соответствует тому, что находится в устах человека. И это то, что сказано «Пэль пэй дабэр бах». Это пророчество Моше Рабейну, то есть Тора, которое «с устами в уста я говорил с тобой». Таким образом, он хочет сказать, что внутри тела человека машаль, пример, который есть, это дат, это Моше Рабейну, с которым Всевышний говорил «пэль пэ», «уста к устам». Поэтому Моше Рабейну это как не гарон шелом, из горла его, из уст его говорила шехина. Моше Рабейну как бы, он не мог нормально говорить, если через него не говорил Гакодыш Баругу, поэтому это дат Всевышнего, которое вошло через Тору в этот мир. И два вида советчиков, Навиим и Ктувим, это Навиим Кенегетрея, которая, получается, мы вдохнули внутрь себя и соединились с пророчествами, которые говорили пророки. Это один вид эцот, и второй вид эцот, это эцот, который передается через... как бы внутри человека находится, который решает, что надо выбросить из организма, из того, что туда вошло, что в нем оставить. Это уподобляется клайот и соответствует ктувим. Вот, это такой комментарий дает Гаон. Понятно, что он не совсем тот, что говорит Мальбим. Мальбим больше касается пшата, простого объяснения того, что говорит Шломо Амелах. Это 3000 машалим, это 3 книги Мишлей, которые даются. И здесь речь идет о том, чему нас учит Шломо Амелах. А Гаон объясняет то, чему нас учит Всевышний через Тора, Навиим и Ктувим. Это вот эта тройная Тора, о которой идет речь. Теперь двинемся дальше. 21-й пасук. Говорит, чтобы поведал тебе истину, слова правды, чтобы передавал изречение правды пославшим тебя. Говорит на иврите, да? Ла-диеха кушт имрей эмес, ла-ашиф амарим эмес, ла-шолхейга. Для того, чтобы сообщить тебе кушт. Это в разных вариантах произношения. Это слово означает... красоту, истину, гармонию, которая является имре эмет, словами, выражающие эмес, истину, для того, чтобы ответить имре эмет словами правды тому, кто тебя послал. Что это означает? Говорит Мальбим. Во-первых, Мальбим, я уже много раз говорил, что делится на перевод слов, объяснение слов, и объяснение мусара, иньяна, который здесь есть. В объяснении слов он говорит, что кешет и эмет, он говорит, кешет – это и есть перевод слова эмет. Кешет это, и эмет – это одно и то же, это по-нашему, по-научному синонимы, извините за выражение. То есть эмет – это на иврите, а кешет – это больше на арамейском языке. Но на самом деле это тоже еврейское слово. Он говорит, «Убе иври йоре аль тахшит га эмет». И это показывает красоту правды. Кешет это больше к красоте относится, к гармонии правды. То есть это то, что видится ясным и открытым для всех. Имрима это кешет имет. Имрим имет это слова истины. Это то, как надо отвечать правдой тому, кто с тобой разговаривает. Так Мальбим объясняет объяснение слов. И теперь чуть более подробно он объясняет в Мусаре, который он говорит, что... Есть разница между словом «кешет» и словом «эмет». Вначале он сказал, что это перевод одного и того же слова, теперь он говорит, что «эмет» – это вещь, которая является истиной само по себе, несмотря на то, что человек не знает смысла этой вещи. «Кешет» – это то, что является истиной открытой и понятной, объясненной любому человеку. Имеется в виду, что те машалим, те примеры книги Мишлей, которые я сделал и которые сообщил тебе, они являются иллюстрацией открытой истины для того, что говорят слова правды. Что ты должен понять эмет алимитот, должен понять правду до конца, истину до истины. Имеется в виду, что ты должен понять смысл и дат всех слов эмет, которые ты можешь принять. То, что ты принял, ты должен осознать это до конца, они должны тебе до конца быть открыты. Так что, чтобы ты мог ответить, тому, кто тебя послал, истинно, правдиво ответить тому, кто тебя послал, что посредством того, что ты постигнешь знаками знания и поймешь это, и выскажешь это своими словами, ты сможешь ответить другим и сообщить им смысл мудрости и дата, которая приходит и становится ясными, боедия, брура, четким знанием, наиболее возможным для объяснения. То есть здесь простая мысль, что существует понятие, когда человек понимает, что это правда, он знает это, но понять это не может. Какая лакмусовая бумажка? Каким образом ты можешь проверить, что ты знаешь это до конца, в какой цвет она окрашивается, для того, чтобы быть индикатором правды, детектором лжи? Вот. Что может работать детектором лжи? Это то, что ты можешь объяснить это другому человеку настолько ясно, что ему это становится понятно, твое изложение. Я оговариваюсь при условии, что тот, кому ты объясняешь, хочет это услышать. Потому что зачастую невозможно что-то объяснить, потому что ты просто разговариваешь сам с собой. Это, как правило, такая проблема существует. Но когда ты можешь это явно высказать в таком виде, чтобы это было мугдар, определено четко, ясно, настолько, что другой человек это понимает, то ты сам понимаешь во много раз лучше. Это то, о чем сказано во всяких русских пословицах, кто ясно мыслит, ясно излагает. Но сейчас идея, которую говорит Мальбим, это та идея, что до тех пор, пока я не могу это ясно изложить, я могу понимать, что это истина, это правда, но это понимание не будет ясным и стопроцентным. Гаон говорит так. Сообщить вот эту красоту истины, которая высказывается устами. То есть, тохан каванат эмреемет, что ты должен иметь возможность сказать тохан, суть того, что говорят слова правды. Что такое слова правды, которые ты должен уметь изложить? Это Тора, Навиим и Ктувим. Он продолжает, как вещи Олег, свою линию гнуть, продолжает идти по тому же пути, как он объясняет прошлый пасук, что Тора, которая утроена, дана в тройном состоянии, это Тора, Навиим и Ктувим, Тора, Пророки и Писания. И это называется Имрей. Почему это называется Имрей? Слово Амар, это слово на иврите означает «говорить». Имре – это множественное число, смехут – множественное число слова леамор. Это означает два вида речений. Это навиим и ктувим, это пророки и писания. Имре – эмет – это пророки и писания, слово имре. Эмет – это Тора, хумаш. Хумаш называется эмет, в отличие от пророков и писаний, которые не имеют такого названия. В Насанлану Тора Семест, в Брахот на Тору мы говорим, тот, который дал нам Торат Эмет, к Торе относится понятие Эмет. Пророки и Писания – это Имре Эмет, это то, что высказано, поскольку пророки высказываются в какой-то аллегорической форме, а не ясным, вот таким вот четким, можно, нельзя, кошерное, не кошерное, то поэтому к пророкам относится аллегория, поэтому они называются Имре Эмет. И ты должен Леашив Амарим Эмет, и ты должен иметь возможность ответить Имре Эмет. Это также две вещи, которые упомянуты раньше, то есть стороны Вим и Ктувим. Кому ты должен им ответить? Здесь есть некое разделение в пшате, в понимании пасука между Мальбимом и Гаоном. Мальбим нам говорит, что кто такой пославший тебя? Это человек, который твой оппонент, тот, который задает вопросы, которому ты должен иметь возможность изложить это ясно. И когда ты имеешь возможность ясного изложения, ты в состоянии это сделать, то это значит, ты для себя это определил как эмес барур, такой стопроцентный ясный эмет. Гаон идет по другому пути. Он говорит лешалхеха, тому, кто тебя послал, лемиши шалха вэлаве отхала аламазе, тому, кто прислал тебя и следует за тобой, провожает тебя по твоему пути внутри этого мира. То есть, Гакодеш Баругу, который одолжил тебе. Здесь есть некая игра слов. Тот, который провожает, и тот, который одалживает. Слово провожать и одалживать на иврите это одно и то же слово. Слово лавая. Лилавот – это провожать, и лилавот – лаве – это тот, кто тебе одолжил. Кого он одолжил? Кого тебе одолжил Всевышний? Тору Шебихтав и Тору Шебальпе – письменную устную Тору. Как сказано в книге Зогар, Гаон приводит Зогар, где сказано «Леашифа Марим Белима Тойра». Ты должен вернуть ему, иметь возможность ему ответить. Чем ты должен ответить своему кредитору, то есть Акодыш Брагу? Ты должен ему ответить процессом изучения Торы. Он тебя послал, он тебе одолжил эту Тору. И это Тора Шебихтав и Тора Шебальпе. Это и письменная, и устная Тора, которая дана Всевышним человеку. И человек должен даже не отдавать, а вот должен учением Торы, он должен отвечать Всевышнему. Я не знаю, правильно здесь сказать «леашив» – это тоже игра слов. «Леашив» – это можно перевести как словом «отвечать», и можно перевести как словом «отдавать». И то, и другое будет как бы правильный перевод, и ты должен отдавать Всевышнему и должен отвечать Всевышнему изучением Торы. И об этом сказано. Амут гаанан ямам ваамутеш белайла. Это кусочек из Хумаша, пятикнижия Моисеева, в смысле, где рассказывается в книге Шмот, что когда Мисраэль вышел из Египта и шел по пустыне к морю и после моря, то с ним следовал Ананей Кавот, облака славы Всевышнего, в виде столба дыма днем и столба огня ночью. И объясняется в книге Зогар, что столб дыма днем – это письменная Тора, столб огня ночью – это устная Тора. Сложный вопрос, где это точно находится в Зогаре. В Зогаре дословно, так как привел Гаон, комментаторы Гаона, не нашли это дословно, так как это он привел, но нашли вот такой вот кусочек, который я сейчас прочитаю в качестве цитаты. Он говорит, что человек, который занимается Торой, это Тора Шебектаф и Тора Шебальбе. И это два столба, которые идут перед кроватью человека, перед его метой. Может быть, это кровать, может быть, это носилки, на которой его хоронят. Здесь тоже и так можно перевести. Поэтому столб Анан, который имеется в виду, как это называется, дыма, столб дыма шел в качестве Тора Шебектаф днем, а столб огня – это Тора Шебальпе, которая шла ночью. То есть, фактически, не совсем дословно то, что сказал Гаон, но явно смысл тот же самый. Вероятнее всего, он имеет именно этот кусочек из Тикуней Зогар, который вот сейчас я привел, комментаторы нашли этот кусочек. Вот, таким образом, Гаон немножко идет не по тому пути, по которому идет Мальбим, и объясняет, что ты должен сделать так, чтобы слово «эмет» стало красивым. Каким образом ты должен украсить «эмес», украсить Тору, которую дает нам Всевышний? Ты должен возвратить Творцу, ответить Творцу за то, что он тебе дал в долг Тору, который он дал. И долг, который ты получил у него, это огненный и домовой столб, который шли с Амисраэлем во время выхода из Египта, после выхода из Египта, 40 лет по пустыне. И это два вида Торы, Тора Шебектаф и Тора Шебальпе, устные и письменные Торы, которые мы несколько раз обсуждали разницу между ними и так далее. И это то, что ты, чем ты должен заниматься для того, чтобы слово «эмет», которое мы обсуждаем сейчас, истина, она была, превратила слово «кэшет», как объясняет Мальбин, стала более брура. Таким образом, ты должен заниматься учебой Торы, и это некое возвращение долга Всевышнему, ответ Творцу, как благодарность за то, что он тебе дал ее в долг, и она является долгом до тех пор, пока она не станет твоей Торой, то есть пока ты ее не будешь учить. Здесь устная Тора уподобляется ночи и огню, письменная Тора уподобляется дыму и дню. Есть такой мидраш, который говорит, что Моше Рабейну, когда 40 дней находился на горе Синай и получал Тору 40 дней, он получал учил Тору от Всевышнего, у него был довольно приличный преподаватель. И Тору, которую он учил от Всевышнего, он учил Тору Шебектаф, письменную Тору. Он учил днем, а устную Тору он учил ночью. И поэтому Мишна Брура Шаар ха-Циён в Галахот Штай Микро Торгум Эхад, где он объясняет Галаху, что надо два раза читать. За год должна быть прочитана вся Тора, весь Хумаш, все пять книг. И они должны быть прочитаны два раза на то, что написано в Торе, и один раз торгум, перевод Анкелоса на арамейский язык. Ну, там есть какие-то детали, я говорю очень грубо, есть мнение, что надо читать Раши, но я не буду сейчас входить в Галаху, мы все-таки Мишли учим, а не Галаху. Но там задается вопрос, Шаар ха-Циён приводит этот мидраш, как Моше Рабейну учил устную письменную Тору, и говорит, что, в принципе, время изучения Торы, письменные Торы – это день, днем можно устные Торы тоже учить, нету такой авейры большой, за это не накажут. Но письменные Торы – время изучения – это день, а Моше Рабейну не учил письменную Тору ночью, соответственно, нам тоже правильно письменную Тору учить днем, а не ночью. Отсюда возникают всякие мингагим, связанные с тем, что, например, Штай Микро Торгум Эхад принято читать днем, а не ночью, за исключением Лайла Шаббат. Лайла Шаббат, ночью Шаббата принято читать вот это вот Штай Микро Торгум Эхад, дочитывать его два раза Хумаш и один раз Торгум. И Дилем. Дилем тоже как бы не микро один, по закону здесь понятно, что нет нарушений, но Дилем псалмы принято время чтения псалмов, это день, а не ночь, поскольку это часть Торы Шебектаф, письменной Торы. И многие люди следят за тем, чтобы ночью не считать псалмов и не молиться, а только если это какая-то тяжелая болезнь и так далее. А просто так, время чтения Тгилим, это днем, и надо постараться прочитать их днем, а не ночью. Здесь нам говорится о том, что огонь, который был, шел вместе с Амисраэль, он шел по ночам, и это соответствует Торе Шебаальпе, устной Торы, а дым, который шел днем, это соответствует Торе Шебихтав. И та, и другая Тора должны быть ясными, четкими, как истина, которая должна быть в глазах у людей. Вот, и таким образом мы можем переходить к следующему пасуку, номер 22, который говорит, такой странный немножко пасук: «Не обирай бедного, потому что он беден, и не притесняй нищего у ворот, потому что Всевышний вступится в дело и отберет душу у обобравших их». Немножко странные два пасука, потому что «не обирай бедного, потому что он беден». На первый взгляд, понятно, что это не так, но на первый взгляд богатого можно, потому что он не беден. И Всевышний вступится за бедного, а за богатого нет, поэтому все нормально. Вот, это почти марксизм, не дай бог. Вот, но, естественно, что здесь говорится не на эту тему, и попытаемся немножко разобраться. Начнем с Мальбима, который говорит, на иврите. «Альтикзольдаль кидальгу, не воруй, не граби бедного, потому что он беден. В альтитке они башар, и не сделай». Я даже не знаю, как правильно перевести это слово. «Дикаон» – это слово «депрессия». «Не депрессируй бедняка в воротах». Я не знаю, как правильно перевести. «Не бей бедняка в его ворот». А? «Не огорчай». Мне больше нравится «не депрессуй». Не знаю, как перевести. Великое могущее русское языка – это тяжелая штука. Но теперь посмотрим, как... как он перевел, кстати. Он думал на эту тему. «Не притесняю», написал. Вышел из положения таким образом. Я все-таки предпочитаю дословный перевод, чем художественный перевод. Теперь посмотрим, что это означает, как это переводит Мальбим. Он говорит: «Альтик зольдаль кидальгу, не воруй». «Гзейла» – это разбой, грабеж. «Не граби бедного, потому что он беден». Здесь говорится, что несмотря на то, что у тебя есть уже предупреждение и запрет воровать также у богатого, но здесь есть, Шломо Амелех тебе дает отдельное предупреждение со стороны того, что... наоборот. Там тебе дано предупреждение не альтикзоль, здесь предупреждение со стороны того, что просто Тора запрещает гзейлу, запрещает разбой. Но когда ты, не ты, а кто-то другой, не дай бог, грабит бедняка, кроме того, что у тебя есть запрет на грабеж, кроме этого, тебе есть еще один запрет, что именно к этому человеку относится запрет у него его не грабить, потому что он беден. И также не приведи в депрессию бедняка в его воротах. Ворота – это суд, потому что у него нет возможности услышать, чтобы судьи его слышали, когда ты против него. Человек, который беден, он не обязательно беден только деньгами, он может быть беден и своими знаниями Торы. И когда человек богатый и имеющий возможность, например, нанять хорошего адвоката, судится с бедным человеком, то он может в мишпате, в суде, в шар, обычно слово «ворота» переводится как «суд», очень часто такое бывает. Например, сидел Лот в воротах города с дома, это Лот в этот день, говорит Раша, стал судьей города. Слово «шар», «ворота» – это то, что вход какой-то, то, что открывается и закрывается, это очень часто имеется в виду, в Торе, в Танахе, очень часто имеется в виду, что речь идет о суде. Так вот, когда ты судишься с бедняком, есть отдельная проблема, которая отсутствует при том, когда ты судишься с богатым человеком, а именно, богатый человек может позволить себе нанять хорошего адвоката, хотя Тора не очень приветствует адвокатуру, но тем не менее он может это сделать. А бедный человек, у него, он лишен этой возможности. Соответственно, ты можешь вроде бы как юридически правильным образом его, не знаю, как сказать по-русски, на иврите есть такое слово «литфок», его так вот пристукнуть немножечко. И вроде ни к чему не придраться, поскольку у него нет возможности тебе ответить. И это отдельная вещь, которая здесь сказана. И продолжает он и говорит: «Кигашем ерифривам», потому что если ты это сделаешь с человеком, который не может тебе ответить, то его ссору, его суд произведет лично Всевышний. Потому что когда ты воруешь у богатого человека, и когда склоняешь суд богатого человека, как бы вот склоняешь не в ту сторону, то это только эсек мамон, это только вещи, связанные с деньгами. Но не так с бедняком. Бедняк эйнло мишерив бадо, у него нет того, кто за него заступится и кто за него будет сражаться. Адвоката нету. Тогда Гакодеш Барагу берет на себя права адвокатуры, и он будет судить его суд. Потому что слабые, у которых нету силы, Всевышний дерется, судится вместо ним. И тогда это уже не только вещи, связанные с деньгами, но это уже вещи, когда Акодыш Брагу начинает за кого-то защищать кого-то, то это уже вещи, связанные не только с деньгами, но связанные с жизнью. Поэтому тебе дает Шлома Амелах рекомендацию, что кроме того, что тебе нельзя воровать и грабить вообще, есть еще одна вещь, по которой тебе не надо воровать и грабить у бедного человека. И не надо заниматься с ним мошенничеством через суд. Я не могу найти другого слова по-русски. Есть такая статья в Уголовном кодексе, что есть воровство, есть мошенничество. Когда все вроде бы все юридически более или менее оформлено, а в результате вот результат воровство. Так вот, в обоих этих случаях Акодыш Барагу станет защитником бедных, и это не Робин Гуд. Робин Гуд – это тоже очень опасно, на самом деле. Но Акодыш Барагу – это не Робин Гуд. Его суд – суд Эмет. И здесь это уже касается не только того, что у того, кто обворовал бедняка, заберут деньги, но немножечко больше заберут, чем деньги. Это пшат, объяснение, которое дает Мальбим этим двум псуким. Гаон Мивильна переводит эти псуким немножечко в иную плоскость. Из плоскости сугубо материальной, что у бедняка, у которого мало чего можно украсть, ты не надо его обворовывать в материальном плане, говорит Гаон так. Даль, вначале пшада пашут, простое объяснение. Даль, бедняк, это тот, который был богатым, теперь он несколько разорился и превратился в даль, в бедного человека. Но он еще даль, а не они. Даль, это тот, который ледолот, это то, тот, у которого забрана часть его имущества. Но он еще не превратился в они. Они, айн нун ют, это слово бедняк, которое для простоты переведем его слово нищий. Есть бедный человек и нищий человек. Но они – это человек, который хасер гаколь, у него нет ничего. И здесь сказано, что дали не надо обворовывать, потому что он даль. У него нет близких людей, у него нет друзей. Как сказано, вы даль мираеху и фарет. И человек, который даль, он даже от своих близких отделится. И нету того, кто будет за него. Тем не менее, несмотря на то, что ты как бы мало рискуешь, у него нет защитников, не надо его обворовывать. И это потому, что он даль, потому что у него он даль, он ерет минахасав, он банкрот. Но кроме этого написано, вальти даке они башар. Кроме этого, не приводи к депрессии бедняка, который в воротах. Что бедняк, который в воротах, там не сказано лотик золь, говорит Гаон, потому что это бессмысленное слово. Они, нищий, который совсем бедный, у него нечего, ликзоль. Хочешь? Не хочешь, а ликзоль у него нечего. Просто у него ничего нет. Поэтому к нему не относится слово «не свору» у него, поскольку он нищий от всего, у него ничего нету. Но если ты захочешь его стукнуть в физическом или в каком-то другом плане, сделать ему плохо. Бешар. Что значит бешар? Мальби перевел слово «шар» как «мишпат», как «суд». А Гаон объясняет, может быть, то же самое, что «шар» – это место, где сидят богатые люди и старейшины народа на земле. Поэтому там сказано, что там его не надо стыдить, не надо ему делать плохо среди вот этих вот людей, которые как бы достаточно обеспечены. Здесь есть один такой вот, одна ссылка, которую дает Гаон, которую мы сейчас немножко посмотрим, попытаемся немного-немного с ней разобраться. Гаон выводит этот пасук из пшата, для того, чтобы Дерих Ремес, через совсем небольшой намек, рассказать нам одну интересную историю, где слово «даль» и «они» становятся совершенно другими людьми. Не богатыми и бедными в смысле имущественных отношений, а богатые и бедные в смысле чего-то другого. Есть пасук в 19 главе, который, когда мы были моложе, мы учили, который звучит «Гон есиф раим рабим, даль мирао и фарет». Богатство, множество, она добавляет много близких, много друзей. Человек, который богатый, у него есть много друзей. Ровно наоборот русской пословицы «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», как в каком-то кино, которое я смотрел в глубоком детстве, то ли «Кортик», то ли какое-то такое кино, «Выстрел», я уже не помню. Там было сказано, что у нас, говорят, будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей. Так здесь примерно это говорит Шломо Амелех, что когда у человека есть много денег, то у него добавляется большое количество друзей. Но бедняк даль, используется то же самое слово, разорившийся, как Мальбим объясняет, как Гаон объясняет, извините, но даль, Мираэль Фарет, он от своих близких отделяется. Человек, которого было, а сейчас нету, вот так вот случается, что он вдруг отдален от всех близких, пока у него было 100 рублей, у него было 100 друзей, а сейчас, когда у него немножко меньше, чем 100 рублей, 1 рубль остался, то с друзьями тоже стало существенно хуже. Объясняет Гаон, что означает эта фраза. Он говорит, что когда человек богатый, у него есть много близких. Но когда он разоряется, то даже близкие от него уходят. И еще, когда человек богат в Торе, то к нему добавляется много его близких друзей. Что он учится со многими людьми. Но когда он дальба Тора, когда он бедный в Торе, то даже близкие от него отделяются. Этот пшат, который нас сейчас больше интересует, мне дочитаю Гаона. И еще, гон есиф, множество добавляет. То есть, когда человек богатый в Торе, он добавляется, постоянно добавляет к себе, и у него постоянно добавляются многие близкие, которые приводят его к Олам Аба, тем, которые приводят его к грядущему миру. Потому что каждый дибур и дибур, каждое высказывание, которое он учит, оно производит нового малаха, нового ангела, который называется Раэгу, который называется его близкий. Но дальбы Тора, человек, который беден в Торе, то даже Раэху, даже близкий к нему человек, то есть кто самый близкий к человеку, это его душа, нешама, она тоже отдаляется от него, потому что из-за его полной аниюта, бедности в Торе, он получает карет, и душа отделяется и уходит от него. Вот такой вот интересный комментарий, что имеется в виду под словом «даль». И здесь, в 19 главе, Гаон посылает в наш пасук, наш он посылает туда, а здесь посылает наш пасук. Есть такая книга Меорах Гадоль, который написан кем-то из учеников Гаона, я не знаю кем, который приводит от имени Гаона несколько такой своеобразный комментарий этого кусочка, соединяя эти два пасука. И он говорит, что есть мидраш, я забыл, что надо начинать с мидраш, есть мидраш Елкут Шимони, который написан на Танах. И вот в этом мидраше Елкут Шимони приведено на Мишли, на наш кусочек Мишли, приведено такой мидраш. В пасуке сказано: «Не воруй у бедняка, потому что он беден». Объясняет Раби Шимон бар Йохай, что любой человек, который не говорит слова Галахи, ну, здесь не сказано Галахи, просто слова Торы, от имени того, кто его сказал, он нарушает заповедь Торы, которая называется «Лотаасе». Заповедь «не делай». Я очень часто, когда даю урок, не привожу, от кого я это принял и так далее, только по одной причине, наверное, я делаю это неправильно, но только по одной причине, потому что это очень сильно удлинит урок, и наверняка это неправильно, просто иногда я забываю, где я слышал, и вам не говорят зачастую те имена, которые я скажу, очень мало говорят, но Раби Шимон бар Йохай говорит, что каждый человек, который не говорит слова от имени того, кто его сказал, он нарушает лав, как сказано, «Альтик золь даль, не воруй у бедняка кидальху, потому что он беден». Продолжает Меорах Гадоль, говорит, мне кажется, что Гаон, от имени Гаона это говорит, что конец пасука. «Альтит кеони бешар, не делай депрессию, не бей бедняка в его воротах». Есть Геморов Сангедрин, который рассказывает, «Рабишо бен Леви нашел Ильягу, он встретил на рынке, шел по рынку, гулял, я не знаю, что он делал, покупал капусту на шаббат, не имеет значения. И там по дороге встретил Ильяу Нави. Спросил его, и Матаяса, и Машех, когда придет Машех? Нормальный вопрос. Встретил Ильяу, почему же не выяснил несколько таких вопросов. Ответил, Зиль Шайла Дидай. Пойди и спроси Машеха, что ты меня спрашиваешь? Спроси Машеха, действительно. Спрашивает Раби Йошуа бен Леви, Гейхи Ятив, где он сидит, где я его найду? Отвечает Апитха де Рома, он сидит в воротах города, во входе в город Рома, Рим. Пришел к нему и ну, там, я пропускаю часть Геморы, пришел к ним и сказал: «Шалом алейха, Мария Раби», ладно, я расскажу эту часть Геморы, «Шалом тебе, мой Раф и мой господин, мой учитель», ответил: «Шалом лаха бен Леви», «Шалом тебе, бен Леви», спросил его: «Леймотай асей Марей», «Когда господин придет?» «Омар лейгайом», «Сегодня». Сейчас, секундочку. Гемора дальше продолжает, что Раби Шимон Леви вернулся к Ильяу Анави. Ильяу Анави спросил его: «Что тебе сказал Машех?» Ответил Раби Шимон Леви: «Обманул меня, пошутил надо мной, не знаю, как это сказать, сказал, что сегодня». Он сказал: «Действительно, он должен прийти сегодня, им мицватайте шимру. Если вы будете соблюдать мицвот Всевышнего, то он должен, по идее, прийти сегодня». Объясняется дальше и говорится, что там учится по закону от минуса к плюсу, от отрицания к положительному результату. Поскольку сказано, что человек, который говорит, есть гемора, которая говорит, человек, который говорит галоху мишем амро, человек, который говорит слова Торы от имени того, кто и сказал, он приводит геулу лалам, он приводит спасение в наш мир. Учится это из Могилат Эстер, гемора в трактате Могила, в трактате Сангедрин, учит это из Могилат Эстер. Могилат Эстер сказано, что сообщила Эстер Ахашвирошу о том, что против него готовится заговор от имени Мордыхая. После чего, из-за того, что она сообщила от имени Мордыхая, из-за этого Ахашвирош приказал в дальнейшем читать хронику, книгу хроники текущих событий, узнал, что Мордыхай спас ему жизнь, начал подозревать Амана и так далее, и так далее. И это привело к спасению от Амана и Ахашвироша Амисраэль в Персии. Мы видим, что Эстер, то, что она рассказала от имени того, от которого она слышала, это привело к Геуле. Тем более, говорит Гемора, человек, который рассказывает не о том, что хотели убить Ахашвироша, который, в общем, похож на Есер Гору, но если говорят слова Торы от имени того, кто их сказал, то тем более, что это приводит к Геулу в этот мир. Раз рассказать от имени того, кто это сказал, приводит к Геулу, то говорит Меора Гадоль, что мы можем учить от противного, если только доказательство, теорема от противного, что когда человек не приводит от имени того, кто это сказал, это миакев Геула, это задерживает Геулу. И это кавана того, что сказано: не воруй у бедняка, потому что он беден, что ты не можешь... Не переступай через этот лав, через этот Исур Даарайса, Исур Торы, украсть у бедняка, что украсть? Слова Торы от бедняка. Но скажи эту вещь от того, кто ее произнес, потому что если ты этого не скажешь, то ты нарушаешь лав, да, райса, как сказано в Мидраш, ялку чимони. И кроме этого, альтитке они. Они – это еще более бедные, как мы договорились. Как сказано в Геморе Сангедрин, кто такой Машиах? Они рахев алехамор. Это они, бедняк, нищий, который сидит на осле. Ты не должен его литкот, то есть ты не должен отодвинуть приход Машиаха, потому что в тот момент, когда ты не говоришь слова Торы от имени того, кто его сказал, говорит Баальмиор от имени Гагро, что из этого пасука Мишли, который мы сейчас учим, в Гагро это не написано, это приводят его ученики. Ты отодвигаешь приход Машиаха в этот мир и задерживаешь Геулу. И таким образом, они – это бедняк, который находится в воротах Рима, который, в принципе, готов прийти сегодня. Но те, кто не говорят слова Торы от имени того, кто их сказал, пишет Меора Гадоль от имени Гагро, видите, я уже пересказываю всех, кто написал, потому что я испугался, вот, он задерживает Геулу, задерживает избавление, задерживает приход Машиаха. Вот такой неожиданный комментарий, который на основании Ялкут Шимони, он почти написан в Ялкут Шимони на самом деле, но... Продолжение сделал Хишбон Гаон Мивильна и дает нам вот такой вот, не могу сказать пшат, наверное, ремес это называется, намек на то, что говорит Шломо Амелех, что такое альтикзоль даль в альтитке они. Титке в данном случае по переводу Гаона это значит отодвигать, сдерживать, задерживать приход, если речь идет о Машиахе. Вот соединив два пасука и Ялкут Шимони, такой получается неожиданный объяснение этого пасука. Но это понятно, что не пшат, но мы знаем, что в Торе есть ремес, безусловный тоже. И согласно этому ремесу, согласно этому намеку, Шломо Амелех нас предупреждает, чтобы мы были не сгорим бы деврей Тора, для того, чтобы не задерживать приход Машиаха. Теперь, есть такая гемора. По-моему, я ее приводил на одном из уроков, но тем не менее, что однажды был какой-то спор, какое-то обсуждение вопроса, пришла какая-то бабулька, чтобы задать вопрос, и Раби Элиэзер ответил одним способом, Рейш Лакиш ответил другим способом. Прошло какое-то время, они сидели у Раби Йоханана, и этот вопрос снова повторился. И Раби Йоханан ответил так, как отвечал Рейш Лакиш. Раби Лозер посмотрел на Рейш Лакиша, Бабуша, так вот, со стыдом, пристыдил его. Ты слышал это, Шамату Вибарнавха Валуамарта или Мимене? Ты сказал это, слышал это от Раби Йоханана и сказал мне, что это Раби Йоханан. Раби Йоханан узнал, в чем дело, исследовал этот вопрос и очень обиделся. Надолго. Несколько раз ученик приходил просить прощения, но не получалось. Раби Йоханан не отказывался ответить. Тогда к нему пришел Раби Лозер и сказал, может, не Раби Лозер, может, кто-то другой, я забыл, и сказал, что я тебе объясню, почему он имел право не говорить от твоего имени. Вот есть пасук. Вайомар Яшо, и сказал Яшо, бен Нун. Все, что говорил Яшо, не было ни одной вещи, которую он сказал от своего имени и не слышал бы от Моше Рабейну. Но почему он не сообщает это от имени Моше Рабейну? Потому что известно, что Яшо ничего не говорил того, что он не принял от Моше. Также известно, что Рейш Лакиш ничего не говорит, чего бы он не принял от себя. Раби Йоханан перестал обижаться. Спрашивает Гемора, а чего он до этого обижался? Отвечает, что человек, который умер, и слова Торы говорятся в Бейт-Мидраше от его имени, то его уста медововод бахкевер, его уста двигаются в могиле. Что значит уста трупика двигаются в могиле? Понятно, что физически это не надо понимать. Это можно сделать... научный эксперимент, увидеть, что уста человека в могиле не двигаются в тот момент, когда он умер. Но что означает, что уста его двигаются в могиле? Когда мы сейчас произносим слова Торы своими устами, при жизни я имею в виду, мы в этот момент получаем награду за изучение Торы, потому что мы по-простому выполняем заповедь изучения Торы. Тем, что наши уста, они повторяют, они говорят слова Торы, и мы выполняем заповедь вышинантом. Шинантом от слова лишанен. Повторять, зубрить, говорить, учить – это мишна. Слово мишна – это учение. Слово шнаим, шини – это повторять. Слово шен – это зуб. Зубрить, повторять, учить – это одно и то же. Поэтому, когда мы говорим слова Торы, мы зубрим, мы повторяем, мы учим Торы, выполняем эту заповедь и, соответственно, получаем за это награду в Олам Аба. После того, как человек умер, по-простому, без всяких сложностей, он уже вышел, ушел из мира, который называется мир работы, и находится в мире, который называется мир награды. Во всяком случае, даже если там награды нету, например, геномчик, там я знаю, но во всяком случае, авойда закончилась, служба Всевышнему закончилась. Но в то время, когда от его имени говорится слова Торы, его уста продолжают как бы шевелиться, как бы говорить в могиле, и, соответственно, продолжает получать награду, человек продолжает получать награду за то, что он изучает Тору. Поэтому человек, который говорит слова Торы от имени того, кто их произнес, сейчас этот человек, он даль. Что значит даль? Он беден, он нищий, он разоренный. Если раньше он мог зарабатывать себе награду, говоря слова Торы, то сейчас, находясь в могиле, он не может это делать. Но ты можешь сделать так, чтобы он получил эту награду в тот момент, когда ты говоришь слова Торы от его имени. В тот момент, когда ты его не цитируешь, а говоришь слова Торы, не упоминая его имени, ты обкрадываешь умершего. Поэтому в этот момент, когда ты крадешь у бедняка, у даля, ты делаешь то, что ты его воруешь. Это пшат ха-пашут, такое простое объяснение. Почему к тому, что ты не говоришь слова Торы, говорит Йелкут Шимони, относится то, что ты обкрадываешь бедняка, того, кто лишился возможности сам говорить слова Торы, просто потому что он умер. Но в тот момент, когда ты это делаешь, ты еще и задерживаешь Геулу, это уже добавка, которую делает Гаон, как нам рассказал Бааль ха-Меор. И следующий пасук говорит нам, 23-й пасук, мы его уже почитали, потому что Всевышний вступится в их дело, да, и отберет душу об обобравших их. 23-й, Кавгимал. Говорит Шлома Амелах, «Кигашем ерифри вам, Всевышний будет судить их суд, драться за них, выковает ковейхам ланефиш». И он заберет душу того, кто угнетает бедняка. Простое объяснение говорит, что... А по-моему, я это прочитал. Ну, еще раз Мальбим. Что когда ты воруешь у богатого человека и мошенничаешь в суде, то у него есть возможность, во-первых, за себя каким-то образом постоять, во-вторых, это только эсек мамони, это только денежный вопрос. Но когда это происходит с бедняком, то некому за него заступиться, поэтому заступается за него Всевышний, как за всех слабых, за которых он заступается. И тогда это не ограничивается только денежным вопросом, а выходят вопросы, которые называются в Торе нафашот, связанные с душой человека. Гаон Мивильна говорит, что когда говорилось про то, что не тигзоль удалим, не воруй у бедняков, удалим, мы договорились, что удалим это даль, это банкрот, тот, кто разорился. Здесь сказано, что Акодыш Барагу будет судиться вместо них, судить вместо них, участвовать в склоке, в драке вместо них. Но когда говорится о том, что тот, кто бьет они, они – это не просто бедняк, это нищий, тот, у которого нечего украсть. Все, что у него есть, это его душа и его тело. И человек, который покушается на душу и тело совсем нищего человека, здесь сказано уже не то, что Акодыш Барагу будет судиться вместо него и драться вместо него. Здесь сказано «кава эт кавейхам нефиш», что Акодыш Барагу дотронется, затронет каким-то образом душу того, кто угнетал этого они. И здесь сказано, что за ту душу, которую ты взял, больше нечего украсть у совсем нищего человека, а Кодыш Барагу ответит тем же самым, и квабагэм эдэнэфиш, он заберет душу того, кто угнетает, поскольку они забрали душу бедняка. Вот. Сейчас. Да. И следующий пасук говорит нам, здесь как бы более или менее понятно, следующий, 24-й пасук говорит: не дружи с человеком, у которого есть такое качество, как гнев, который легко гневается. Не общайся с человеком, который вспыльчив. Я не знаю других слов, которые он подобрал к переводу, но нам придется разбирать это немножечко, потому что для художественного перевода он взял два слова переводчик: гнев и вспыльчивость. А теперь посмотрим, как здесь написано. Альтитра эдбаляв вэс иш хамос лотово. Не сближайся с человеком, у которого есть качество, которое называется аф, в переводе русском гнев, и человек, у которого есть качество хемот, вспыльчивость в русском переводе. Не приближайся к нему, не соединяйся с ним. Это так, как объяснил нам сейчас переводчик. Теперь смотрим, как объясняет Мальбим. В начале Мальбим посылает нас в перевод слов и начинает объяснять, что такое аф и хема, гнев и вспыльчивость по-русски, что это за качество. Потому что, честно говоря, я не знаю разницу между гнев и вспыльчивость, а между аф и хемы есть несколько разниц. Первая разница – это гавдала, которая сказана в 15 главе, первом пасуке. Нам придется туда обратиться, потому что здесь есть некая разница между объяснениями, которые дает Гаон и Мальбим. Пасук, который говорит «Маане рах ешив хема, у дворецов и алаав». То есть человек, который мягко отвечает, так вот, аккуратненько отвечает, он убирает хема, которая к нему относится, а человек, который давар эцев, он, который резко отвечает, он делает так, что против него возгорается понятие аф. Мальбим пишет, что это место объяснения встречается во многих местах Танаха. И здесь он тоже в Биур-Милим ничего не объясняет, но объясняет, когда он объясняет сам Иньян, он объясняет, что есть разница между хема и ав. Хема – это гнев, который находится, сохраняется внутри человека, сердца человека, и внутри него огонь горит, но он сам выглядит внешне нормально. Ав – это внешний гнев, который происходит, что сразу же он выходит наружу, и он мидгале, и он открыт. Хема – это то, что скрыто. И тем не менее, хема, говорит Мальбим, это более опасно, чем аф, потому что аф – это когда он без хемы, без внутреннего гнева, то он не такой жестокий. Это подобно тому, как папа гневается на ребенка и наказывает его внешним проявлением, а внутри этого гнева нет. Таким образом, в комментарии Мальбима, аф и хема – это внешний и внутренний гнев. Теперь смотрим, как объясняет у нас Мальбим этот пасук. Сейчас, момент, надо только найти его. Не приближайся к человеку, у которого есть качество, называется Ав. Есть разница между Ав и Хемот. Ав – это человек, который мстит в открытом виде и не сохраняет злость, гнев в своем сердце. И про него сказано «Алит Хабер Алав», что с таким человеком не надо соединяться, который мстит открыто. Но Бааль Хемот – это человек, который сохраняет хему внутри сердца и не, открыто не мстит. И это худший вариант. И о нем сказано, что вообще не надо к нему как-то приходить к нему, приближаться к нему, не только в виде друга и близкого, но вообще надо отдаляться от него, даже вообще не иметь с ним дела. Он перевел ровно наоборот, чем русский переводчик, слово «афвахима». То есть вспыльчивость, как я понимаю, это более внешнее проявление. Это так переводчик перевел слово «хима», а Мальбим так переводит слово «аф». А внутренняя злость, которая накапливается, он переводит как слово «хима», а переводчик почему-то написал «вспыльчивость». Но поскольку надо какие-то синонимы подбирать, то очень трудно подобрать их. Окей, Гаон Мивильна говорит, не приближайся к человеку, который «аф». Он говорит, что я уже объяснял вам, что разница, которая есть между «аф» и «хима», и посылает нас в 21 главу, куда нам надо пойти, раз нас туда послали. И там Гаон объясняет, вот, он объясняет разницу, что «аф» – это начало гнева человека. Для того, чтобы человек не вошел в состояние каса, самое начало гнева, которое у него есть, этот гнев легко придушить. Но если этот гнев растет, то он переходит в состояние хема, и это уже проявление гнева. Не только начало, когда человек начинает злиться, когда его можно успокоить, а когда это уже доходит до того, что это переходит в границы такого вот уже необузданного гнева, это называется хема. Но по нему тоже аф – это более легкая форма, чем хема, только не то, что выходит наружу и хранится внутри, как Мальбим, а начало и результат. И здесь говорит Гаон, что сказано, не сближайся с человеком, у которого, который легко начинает гневаться, который не в состоянии этим владеть. А человек, который хамот, то есть человек, который уже гнев является его таким вот основным качеством, к нему вообще не надо приближаться. Очень близкий комментарий, только по Мальбиму. Аф и хима – это внешний и внутренний гнев, и внутренний страшнее внешнего. По Гаону – это начало процесса злобы и конец процесса злобы. Вот. Таким образом, мы дошли до предложения номер какой? Номер 25. И в следующий раз Боизра Дашем и Дбарах, я думаю, хотя не факт, до 29-го по сукам вряд ли дойдем. Но сделаем попытку закончить главу. А теперь до новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания.